слушай новости.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня тема нашей передачи несколько выбивается из общей нашей тематики привычной. Произошло ночью событие, омрачившее российско-французские торговые отношения и в целом атмосферу в деловом мире. На взлете с Внуковского аэродрома разбился самолет президента компании «Тоталь» Кристофа де Маржери, колоритного бизнесмена и большого друга российских деловых кругов. И уже последствия этой гибели сказались и на курсе тех акций, которые контролировал «Тоталь», и на самой атмосфере доверия к российской, хотя бы возьмем узко отрасли бизнес-авиации. Впоследствии гибели президента «Тоталь» Кристофа де Маржери мы сегодня обсуждаем с гостем нашей студии, журналистом Михаилом Гохманом. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Чем знаменит вот сегодняшний герой нашей программы, погибший Кристоф де Маржери?
Ну, Кристоф де Маржери, начнем с того, что это один из крупнейших бизнесменов французских, руководитель крупнейшей компании и единственный человек такого уровня во Франции, очень близкий к российской власти. Он был человеком, он был сопредседателем экономического совета Французской торгово-промышленной палаты. Вторым сопредседателем был известный российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Он был, ну, можно сказать, что он занимался такой параллельной дипломатией. Был кем-то вроде негласного посредника. Он был личным другом президента Франции Франсуа Олланда. Он лично знал Владимира Путина, Дмитрия Медведева. Кстати, перед своей гибелью он как раз встречался с Дмитрием Медведевым, обсуждал с ним вопросы инвестиций. В начале сентября он встречался в Париже с Нарышкиным, спикером Государственной Думы, в тот момент уже подсанкционным, который с трудом смог приехать исключительно по должности во Францию. С личной поездкой его бы не пустили. И Нарышкин тогда упрашивал, умолял его каким-то образом помочь разрешить вопрос с Мистралем. Ну, разрешить этот вопрос Кристоф де Маржери не смог. Ну, интересна его биография. Он внук человека, которого знают все любители и ценители французских вин. Его мама, дочка Пьера Татинже, основателя одноименной марки шампанского, человека, кстати, крайне правых взглядов. Это если мягко говоря, крайне правых взглядов. Он сын его дочери от первого брака, ну, впоследствии усыновленный ее вторым мужем де Маржери. Вот, со смертью этого человека закрывается канал связи, неформальный канал связи между российским и французским руководством. Пока второго такого человека нет.
С нами на прямую связь вышла наша коллега Елена Сервитас, обозреватель Радио Франс Интернациональ. Добрый вечер, Елена. Какова реакция французских деловых кругов на трагедию во Внуково?
Добрый вечер. Естественно, реакции были с самого утра, начиная от президента Франции, нашего премьер-министра Мануэля Вальса, Франсуа Олланд, также министр экономики Эммануэль Макрон отреагировал. Естественно, это шокирующая новость. И первый вопрос, который задают себе после гибели, кто возглавит вот этот корабль, который такой тяжелый корабль, его нельзя оставлять без руководства надолго, чтобы и инвесторы, и акционеры не испугались. И вот называется там первые имена, но это, как сказал ваш гость, это люди совершенно другой харизмы, совершенно другого бэкграунда, совершенно другие связи у них есть. Естественно, с Кристофом де Маржери во Франции мало кто может сравниться, потому что этот человек вывел компанию на уровень Лореаль. И это значит о том, что когда вы говорите «Тоталь», все прекрасно представляют эту марку. Во Франции не так много компаний, которые знали бы там и через Атлантику, и в России. Когда мы говорим о том, что Кристоф де Маржери был близок с российским руководством, нужно все-таки отметить, что он был не только знаком с Владимиром Путиным, но он был знаком еще и с рядом других руководителей стран, которые во Франции принято называть не самыми демократическими, даже иногда диктаторскими режимами. Им часто очень упрекали вот эту дружбу и связи там с Ливией, с Катаром, Саудовской Аравией, с Ираном. Он поддерживал военную хунту во время не самого демократического режима в Бирме. Все это Кристоф де Маржери, но тем не менее, вот ваш гость отметил, что человек крайних правых взглядов и, наверное, даже больше, да, дедушка Кристофа де Маржери был практически ультраправым. Вот сейчас говорят о том, что возможно, Кристоф де Маржери, возглавляя эту компанию, не как бизнесмен, а человек, который хотел получить нечто большее, а именно влияние, потому что когда вы уже заработали там свои миллиарды, а Кристоф де Маржери был первым человеком во Франции такого уровня, который огласил, сколько он получает в месяц, какова его зарплата, вот тут уже возникает. Конкретно он хотел получить от жизни еще. О нем известно, что этот человек хотел оставаться на посту генерального президента, генерального директора компании «Тоталь» до 67 лет, ему 63. Для этого был специально изменен устав, Совет директоров проголосовал за новые правила. С именем де Маржери, да, непосредственно связано имя Геннадия Тимченко. И когда мы говорим «Тоталь», мы все подразумеваем компанию «Новатек» и вот этот будущий большой проект на Ямале двух компаний. Я не очень соглашусь с вашим гостем, что канал замыкается. У Владимира Путина много таких каналов, не только во Франции, но и в Германии и так далее. Дело в том, что когда компания выбирает какой-то курс, и все-таки они действуют как бизнесмены, а не как какие-то там, не знаю, там оппозиционеры или какие-то там люди, которые выходят против там аннексии Крыма, вы когда вы выбираете курс, вы по нему четко следуете. А там есть аннексия Крыма, есть ли санкции, нет ли их, поставят ли Минстрой, не поставят, вы точно продолжаете свою линию, да, вот особенно по линии бизнеса. Кристоф де Маржери неоднократно говорил, что аннексия Крыма не такая уж большая трагедия, на это нужно смотреть совершенно другими глазами, нужно смотреть глазами тех людей, которые жили в Крыму, а не как западники. Он выступал неоднократно против санкций в отношении российских властей. Кстати, Нарышкин был в Париже даже там и с частным, и с государственным, в принципе, визитом его не должны были впустить. Дело в том, что когда его приглашает там какая-то организация типа ЮНЕСКО или и какого-то такого уровня, то есть он просто избегает этих санкций, поэтому для него это была еще одна возможность встретиться с Кристофом де Маржери. Точно так же с поставкой «Мистраль», он сказал, мы сами проиграем, а Россия с Китаем, они вообще сработаются, да, за нашей спиной мы потеряем какие-то контракты и деньги. То есть у него была достаточно четкая линия. Но между тем он достаточно харизматичный и веселый руководитель компании. Он постоянно шутил, он мог пойти на какие-то авантюры, когда журналисты готовили ему какие-то неприятные там шутки. Однажды его пригласили в эфир «Канал Плюс». И девушка-журналистка, она пришла в обнаженном практически виде, вся перемазанная кожным нечто, что должно символизировать нефть. Вот другой любой руководитель французской компании, он просто встал и вышел из эфира. А Кристоф де Маржери, он был согласен на такие шутки и вел себя не так, как обычно ведут себя французские политики или французские бизнесмены такого уровня.
Елена, а как восприняли во Франции сами обстоятельства гибели этого самолета? Вообще укладывается ли в голове у западного общества вот возможность подобной трагедии?
Если мы придерживаемся официальной версии, естественно, все ждут того момента, когда три французских эксперта прибудут на российскую землю вместе с российскими коллегами и проведут расследование этого инцидента. Но если мы смотрим, как реагируют социальные сети, естественно, неоднократно сегодня поднималась тема там польской трагедии и так далее. Как говорят о том, что там, ну, в России случайно самолеты не падают или там ничего случайно не бывает. Но, опять же, спекулировать бы не хотелось, но такая тема была. В социальных сетях, по крайней мере. А так, официальной позиции, естественно, мы ждем завершения расследования.
Большое вам спасибо. Это была Елена Сервитас, обозреватель Радио Франс Интернационал, на прямой телефонной связи с нашей студией из Франции. Михаил, а вы вот как считаете? Ну, действительно говорят, что такие люди так не погибают. Но если пока опираться на факты, вообще небезопасно становится работникам большого бизнеса пользоваться услугами российских и наземных, и авиаслужб?
Ну, в данном случае речь идет о наземных службах, и я считаю, что не надо становиться сторонником теории заговора. Это абсолютно российская история. Абсолютно российская история, когда существует руководитель одной из крупнейших компаний, успешный, благополучный, замечательный, вот Елена сейчас говорила, веселый, искрометный, человек, у которого есть прекрасный самолет с отлично обученным экипажем, его безопасность охраняется, и на его пути возникает пьяный тракторист. Вот, да. Ну, в данном случае не тракторист, а водитель снегоуборочной машины. Зачем он оказался на взлетно-посадочной полосе? Вчера во Внуково не было снега вечером. Зачем он туда поехал? Он, видимо, должен был поехать каким-то другим кружным путем, но он решил поехать так, как ему проще. И оказался на пути лайнера, и вот этот человек погиб. При этом я все-таки повторюсь, что это был во Франции единственный такой человек. Да, в Германии таких людей очень много. Во Франции такой человек, одновременно друживший и с высшим французским руководством, и с высшим российским руководством, был один. Причем у него был, как рассказывают люди, о нем абсолютно русский характер. То есть это человек, который был готов обниматься, выпивать, тусоваться. Он мог, как рассказывают, всю ночь пробыть на банкете, где не только ели, но и выпивали. А через 2 часа после окончания банкета он уже был свеженький в своей накрахмаленной рубашке, был на переговорах, был абсолютно свежий, по нему нельзя было сказать, что этот человек еще всю ночь напролет гулял, веселился.
Вот у нас на экране демонстрируют кадры с символикой фирмы «Total». В чем ее уникальность на французском энергорынке?
Ее уникальность во многом связана с именем ее руководителя. Потому что, я еще раз повторюсь, это был человек уникальный, человек штучный. И не только руководитель крупнейшей энергокомпании европейской, но и человек, служивший как бы ее эмблемой, ее рекламой, вхожий прекрасно во все кабинеты очень многих стран. Кстати, вот наша собеседница коснулась этой истории. Он несколько раз находился под следствием. В том числе он вынужден был давать показания по делу о взятках в компании «Total». Но взятки эти давались предыдущим руководством Компании, кстати, давались в России, и во Франции было расследование по этому поводу. Он вынужден был давать показания, но к нему непосредственно это не относилось. Вот.
Давайте зададим вопрос нашему корреспонденту в Париже, Семену Мирскому, который вышел с нами на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Семен. Какой эффект произвела во Франции вот эта трагическая весть о гибели Кристофа де Маржери?
Добрый вечер. Разумеется, гибель генерального директора фирмы «Тотал» – это первое, доминирующее все остальные события, тема во Франции. Реакции, как вы сами понимаете, неимоверно много. Я, вероятно, могу себе позволить процитировать некоторые из них. Вот, к примеру, что сказал президент Франции Франсуа Олланд в специальном заявлении. Он подчеркнул оригинальность и независимость характера этого человека, который возвел фирму «Total» в ранг одного из крупнейших концернов планеты. Ему вторит премьер-министр Франции Мануэль Вальс, сказавший, что в лице де Маржери он потерял личного друга, добавив, что генеральный директор фирмы «Total» был одним из крупнейших предпринимателей, а также истинным патриотом. Совершенно оригинальный взгляд на личность де Маржери нашла министр экологии и энергетики Франции Сеголен Рояль, сказавшая, что он был человеком, пытавшимся заглянуть в наше будущее. А здесь подразумевается прежде всего оптимизм Кристофа де Маржери, сказавшего незадолго до своей трагической гибели, что нефть и газ когда-либо кончатся, но на этом не кончится наша планета. И мы должны уже сейчас заглянуть за горизонт, заглянуть за предел ближайшего будущего. Так что здесь, конечно, это одна часть, как бы воздают должное памяти покойного. И в то же время, разумеется, в центре внимания всех французских средств массовой информации находится главный вопрос. Что именно произошло при взлете самолета Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково? Французские средства массовой информации обращают внимание на сомнительную оперативность дирекции аэропорта, поспешившей заявить, что водитель снегоуборочной машины был, мол, пьян, и эта версия, скорее всего, устраивает истинных виновников трагедии, то есть водитель снегоочистителя оказывается в роли того самого стрелочника, ставшего притчей во языцах, на которого возлагают вину все высокопоставленные персоны, которым выгодна именно эта версия. Ну а что касается результатов предварительного расследования, то французская пресса цитирует высказывание, ставшее таким постоянным, как бы, клише: преступная халатность, и на роли этого самого стрелочника в трагедии дело, вне сомнения, не будет закрыто, ибо в Москву уже прибыли члены следственной комиссии французской транспортной жандармерии, комиссии, созданной по указанию парижской прокуратуры, возбудившей дело в связи с гибелью во Внуковском аэропорту 4 граждан Франции.
Спасибо, Семен. Оставайтесь с нами на связи. А мы даем слово Юрию Ильичу Рубинскому, руководителю Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Юрий Ильич, добрый вечер. Чем знаменит был Кристоф де Маржери во французских деловых кругах и, так сказать, в высшем свете, в бомонде, как говорят? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я не могу сказать, что я был близко лично знаком с Кристофом де Маржери, но я очень много раз видел, слышал и мог оценить по достоинству не только на основании того, что я знал о его деловой карьере, но просто убедиться в том, что это был человек очень большого масштаба и очень обаятельный лично. И с его так сказать, знаменитыми легендарными усами, вечным, так сказать, неизменным для него чувством юмора и оптимизмом. Вот эти вот качества, они, конечно, прежде всего бросаются в глаза. Мы встречались всегда на заседаниях там, такой структуры российско-французский диалог, где встречались как раз деловые круги в основном. И Жозе де Можери был человеком, который действительно умел заглянуть в будущее. Но я бы сказал еще одну очень существенную для меня вещь, которую я никогда не забывал, когда слушал и видел его, и слышал его. Кристоф де Можери олицетворял целую династию семьи, которая вписала в историю Франции очень много славных страниц. Причем интересно, что саму эту фамилию он взял у своего тестя, и тот ему, так сказать, предложил, чтобы продолжить там, чтобы не было по прямой линии мужских наследников де Можери. Но его отец был, значит, известный очень политик и мэр 16-го округа де Цетенже. Вот, короче говоря, это человек, который олицетворял преемственность французской в полном смысле, в хорошем смысле этого слова, элиты, не только деловой, дипломатической, государственной, культурной. Во всяком случае, одна генеалогия рода де Можери, я вот ее сейчас освежу в памяти, это мне производит впечатление. И вот эта традиция людей, которые живут не только для себя, но для других и, более того, для своей страны. И я бы сказал еще больше, для, так сказать, что ли, людей вообще, для будущего, если хотите, Европы и человечества, вот это вот не будет в отношении Кристофа де Можери преувеличением и просто каким-то, что ли, дежурным надгробным тостом.
Слово Михаилу Гофману, да. Я еще хотел добавить одну вещь. В 2011 году, когда Европа и, в частности, Франция выходила из кризиса, 16 руководителей крупнейших компаний в открытом письме президенту Франции Николя Саркози тогдашнему попросили государство увеличить их личные налоги. Так вот, Кристоф де Можери был одним из этих 16 людей, которые просили взять с них, с их огромных
доходов,
зарплат, бонусов, взять дополнительные налоги с тем, чтобы помочь государству. Он, безусловно, был патриотом своей страны.
Юрий Ильич, вопрос. А какое место вообще занимает компания «Total» в истории российско-французских экономических отношений и в товарообороте? Вам слово, Юрий Ильич.
Значение. Почему? Не только по масштабам. Дело в том, что вот сами проекты, в которых участвует «Total», и будет участвовать еще, я уверен в этом, и Харьягинская, так сказать, и Ямальская там, и партнерство с «Новатеком» и так далее. Это очень широкий спектр и очень масштабный, крупный проект, так сказать, проекты. Но нельзя забывать, что «Total» все-таки четвертая компания в мире по масштабам своим, по биржевой капитализации, вторая во Франции. Это тяжеловес по-настоящему. И без «Total», конечно, трудно вообразить дальнейший ход, дальнейшее развитие российско-французского экономического сотрудничества, будущего, в которое я все-таки верю, безусловно, несмотря на нынешние сложности, которые связаны не с экономикой.
Слово Семену Мирскому, нашему корреспонденту в Париже. Семен, а скажите, пожалуйста, как реагируют французские деловые круги на само будущее вот, взаимоотношений между «Total» и российской экономикой, российской деловой сферой уже без Кристофа де Можери во главе этой компании?
Ну, вы знаете, Владимир, здесь, как всегда, как бы две скорости, два разных уровня комментариев. С одной стороны, отдающие таким весьма понятным на фоне происшедшего пафосом фразы типа тысячи или десятки тысяч сотрудников концерна «Тоталь» в раз осиротели. Ну, естественно, это была, как уже до меня говорили коллеги, очень масштабная личность. Кроме того, нонконформист, человек очень оригинальный, в любой жизненной ситуации остававшийся самим собой, что очень существенно и встречается очень редко в среде, где существуют общепринятые стандарты. А с другой стороны, разумеется, де Маржери был, он был в течение 7 лет генеральным директором фирмы «Тоталь», но уже достигнув возраста 63 лет, он понимал, что он не вечен, и сегодня во Франции уже называют имена возможных преемников Кристофа де Бержери. Что же касается будущего фирмы «Тоталь», и отвечая на ваш вопрос о будущем связи между этой фирмой и российским нефтегазовым комплексом, то царит скорее, понимаете, оптимизм, ибо в деловых кругах по характеру как бы самой сущности этих очень крупных концернов, действующих в планетарном масштабе, не склонны переоценивать те или иные политические факторы, связанные с напряженностью в отношениях между, скажем, Францией и Россией. То есть, подводя это к одному общему знаменателю, мне кажется, что за будущее связи между фирмой «Тоталь» с одной стороны и их российскими партнерами с другой можно в общем и целом не беспокоиться. И можно сказать, что выведя фирму «Тоталь» на одно из первых мест на рынке, на мировом рынке энергоносителей, Кристоф де Маржери позаботился о том, чтобы дело не застопорилось и после его ухода.
Вопрос Михаилу Гохману. Ну, как по-вашему, кто бы ни стал преемником, достаточно ли вообще инерция работы фирмы заложена самим Кристофом и будет поступательно развиваться?
Ну, я должен сказать, что «Тоталь» настолько большая, настолько мощная, настолько крупная компания, что после гибели ее руководителя она продолжит существовать так, как существовала. Это безусловно. Тут другое дело, что, опять же, нет человека, который мог бы заниматься такой параллельной дипломатией во Франции, которой занимался де Маржери. Вот тут упоминались так называемые русско-французские диалоги или диалог франко-рус. Там руководят с российской стороны небезызвестный Владимир Якунин, с французской стороны Тьерри Мариани, депутат национального собрания. Но Мариани – это политик. С политиков спрос небольшой. Сегодня один, завтра другой. А бизнесмен такого уровня – это настоящий тяжеловес. Правда, существует, ну, говорят про экс-президента СНЦФ, то есть бывшего коллегу Владимира Якунина с французской стороны, даму Ан-Мари Драк, которая сейчас по странному стечению обстоятельств, она руководила французскими железными дорогами. Сейчас, если я не ошибаюсь, она один из топ-менеджеров компании «Тоталь» как раз. Но в компании она... компанию она не возглавит, а вот в французско-российских диалогах она принимает достаточно серьезное участие.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. А чем вы объясняете вот такие сомнительные симпатии погибшего бизнесмена к диктаторским режимам, к Бирме, к Ираку, Ирану, даже то, что приносило ему неприятности бытовые и политические?
Видите, к сожалению, основная часть энергетических ресурсов планеты находится не в самых демократических странах. Это безусловный факт. И если искать, так сказать, что ли, демократических партнеров, скажем, на Аравийском полуострове, я думаю, что это придется делать очень долго. Вот. Поэтому Крисо де Можоре просто исходил из реальных фактов. Тут выбирать, а тем более навязывать или, так сказать, пытаться создать себе таких партнеров, которые тебе были бы удобны, в этом мире просто невозможно. Так что здесь уже, так сказать, его деятельность в этом кругу, что ли, нефтяных гигантов, она просто предопределяла тех людей, с которыми он имел дело.
А как вы считаете, вот насколько плодотворны были его усилия по наведению мостов экономических именно с Кремлем в условиях расширяющихся экономических санкций против России, как вы считаете, Юрий Ильич?
Видите, вот то, что я сказал о реализме, это не значит беспринципности. Именно реализме неконформистском. Это не значит, что Крисо де Можоре был всегда удобным и таким, что ли, приспособляемым к вкусам и запросам собеседника, что ли, партнера. Нет, это его добрая воля, его готовность и стремление к нахождению каких-то взаимоприемлемых условий были безусловны. Но он умел отстаивать очень твердо и последовательно те позиции, которые были выгодны и Тоталь, и Франции в целом. Поэтому мне кажется, что искать в его поведении какую-то мелкую выгоду тактического плана было бы все-таки неправильно.
Семену Мирскому вопрос. Как вот во французское общество оценивает покойного как патриота своей страны, ведь Тоталь такой транснациональный концерн, все-таки он придавал ему такую французскую изюминку и французскую как бы струю. Вам слово, Семен.
Да, говоря об оптимизме Кристофа де Можоре и о его патриотизме, в своем сегодняшнем выпуске популярная парижская газета «Le Parisien» свела личность как бы к одной удобно запоминаемой формуле, а именно «нонконформист», «умеренный католик» и «неисправимый оптимист». Об оптимизме Кристофа де Можоре уже было сказано немало. Что же касается попытки заглянуть в будущее фирмы «Тоталь» после гибели ее генерального директора, то здесь приходит на ум определение хорошей организации, которое, кстати, применимо и к определению прочного политического режима. Если организация действительно хорошо отлажена и действует безотказно, то она будет действовать примерно так же и после ухода того, кто стоял во главе этой фирмы. Добавлять себя и во главе государства. Как говорил в свое время генерал де Голль, личности могут приходить и уходить. Институты же остаются. Он говорил, естественно, говоря об институтах, имел в виду институты власти. А вот все сказанное де Голлем о демократии и о прочных институтах, то есть институтах власти, применимо в данном случае и к будущему фирмы «Тоталь». Гибель ее генерального директора, конечно, страшная потеря, он оставил после себя 3 детей. Это трагедия для семьи, это трагедия для его друзей, но для фирмы «Total» это, конечно, потеря, очень большая, невосполнимая потеря, но за будущее фирмы, а заодно ее связей с российским газонефтяным комплексом, можно, по-моему, не беспокоиться.
Вопрос Михаилу Гофману. Вот Франсуа Олланд выразил соболезнования. Как можно оценить симпатии Кристофа де Можери во внутренней политике своей страны? Кому он помогал, может быть, или открыто симпатизировал?
Вы знаете, ну, вообще бизнесмены такого уровня, они не выражают открыто своих политических симпатий. Это невозможно. В Европе, по крайней мере. Но он был другом Оланда, они дружили. Он был вхож в Елисейский дворец, и они дружили просто как обычные живые люди. Он был в прекрасных человеческих отношениях с премьер-министром Вальсом. У него вообще было много друзей. Это вот был такой яркий, такой веселый человек, который умел дружить. У него были вот такие качества. Его очень многие люди вспоминают именно как хорошего друга, как яркого, веселого человека.
Юрий Ильич Рубинский, вопрос. А как, на ваш взгляд, какие-то имел конкретные политические симпатии во французской партийной жизни погибший бизнесмен?
Я бы не сказал. Люди его калибра иногда, но редко, но это бывает, занимают определенную позицию и даже избираются сами в парламент. Я могу упомянуть только Дассо, это из отца к сыну, сказать, это семья не только крупнейших промышленников, но и очень определенного профиля политические фигуры. Вот это абсолютно не было свойственно Кристиану де Можери. Он был в хороших отношениях и с прежним президентом Саркози, и правым, и с нынешним социалистом. Тем более, что как раз нынешний президент, собственно, был избран, оперируя в ходе предвыборной кампании такими формулами, как «я не люблю богатых». Это была, так сказать, такая броская фраза, и которую его часто вспоминают сейчас. Ну, или, скажем, мой враг – это финансы. Ну, скажем прямо, что Кристоф де Можери не был бедным и имел самое прямое отношение к финансам. Но иметь такого человека, как, что ли, не просто политического или какого-нибудь делового партнера, но и как советника, с которым можно, у которого можно услышать что-то важное, полезное, и с которым имеет смысл считаться, это очень существенно, важно. Я бы сказал, что президент Миттеран, первый президент социалист 5-й республики, у него были друзья в деловом мире, очень крупного масштаба люди, которые не афишировали эти связи, но не скрывали их. И сам Миттеран тоже их не афишировал, но принимал их называли вечерние гости у Миттерана. Вот у нынешнего президента Кристиан де Можери был одним из таких вечерних гостей.
Вопрос Михаилу Гофману. Вот как вы считаете, уронил ли имидж России в глазах мирового сообщества вот эта вся детективная, полу какая-то криминальная история?
Вы знаете, как ни странно, я думаю, что нет. Потому что после того, что было, после того, что происходит последнее время на Украине, российская политика в отношении Украины, после судов по болотному делу. После многих вещей говорить об имидже, в конце концов, рухнувший над Украиной Боинг, который, опять же, связывают либо с действиями так называемых вежливых людей, либо с действиями пророссийских сепаратистов. Ну, здесь трудно что-то сказать, но это, я повторюсь, это очень российская история. Это очень такая вот знакомая ситуация, когда человек, пьяный ли он, трезвый, Следственный комитет утверждает, что пьяный. Первые сообщения были тоже, что он пьяный. Сейчас вроде бы есть версии, что он не был пьян, водитель спецтехники. Но факт остается фактом, что появился вдруг человек на машине там, где он не должен был появиться. И это очень наше. Очень наша, к сожалению, вот такая история. Я не могу сказать, что она меня, например, удивила. К сожалению.
Вопрос Семену Мирскому. Вот, судя по всему, прощание будет с покойным на высоком таком государственном уровне по статусу. Как вы считаете, каков должен быть уровень представительства российской делегации, тем более, что он погиб в России? Семен, вам слово.
Ну, я думаю, что мне трудно себе представить, тем более назвать по именам представителей российской делегации, которые приедут на похороны Кристофа де Маржери. Скажу лишь, что делегация будет, несомненно, на высоком, думаю, не на самом высоком уровне. Вряд ли Владимир Путин приедет в Париж хоронить Кристофа де Маржери. Таких прецедентов я не помню. Обычно приезжает глава государства, приезжает на похороны другого главы государства. Но допускаю, что это будет делегация весьма высокопоставленных российских представителей. Я хотел бы добавить несколько слов к тому, что сказал Юрий Рубинский, по-моему, очень четко определив моральную и политическую позицию Кристофа де Маржери, который дружил с правым Никола Саркози и с левыми Франсуа Олландом и Мануэлем Вальсом. Он умел поставить себя выше политики, понимая, что в делах, действительно определяющих судьбы народов и континентов, а де Маржери действовал, как мы все знаем, именно в планетарном масштабе, доводы политической выгоды, доводы идеологии, доводы политкорректности не идут ни в какое сравнение с вопросами практики, с вопросами прагматическими. Что лучше всего для экономики данной страны и для экономики тех, с которыми данная страна, в данном случае Франция, ведет торговые и промышленные отношения. В этом отношении он мне напоминает, он был философом, я думаю, по складу ума и характера. Он мне напоминает русского философа Василия Розанова, который накануне революции 1905 года имел обыкновение ходить на предвыборные митинги совершенно разных политических партий. И, возвращаясь, писал в своем дневнике: «Сегодня был на митинге правых». А в словах их ораторов было немало здравого смысла. На следующий день он был на митинге левых, там каких-нибудь эсеров, неважно, и писал в своем дневнике: «И в их высказываниях есть немало здравого смысла». Вот я думаю, что Кристоф де Маржери именно был человеком такого склада ума и характера, понимает, что нельзя закрываться в рамках идеологии, что крупица истины есть и у тех, и у других.
Михаил, вопрос. Как, по-вашему, станет ли пример вот этой карьеры и успешного прихода в бизнес Кристофа де Монжери вот таким образцом для французской молодежи? Можно ли из него сделать вот такой как бы ориентир для подрастающего поколения?
Я сейчас дополню предыдущее выступление. Я, честно говоря, не знаю, кто из какова будет российская делегация на похоронах, потому что основная масса близких друзей российских Кристофа де Монжери находится под санкциями. Они просто... Им нужно будет специальное разрешение для того, чтобы приехать в Европейский Союз. Вот. Что касается его примера, ну, я думаю, что масса людей хотели бы воспользоваться его примером, молодых людей, сделать такую же карьеру. Но нужно иметь не только желание, но и определенное качество. Это был, безусловно, человек штучный, человек необычный. И одного желания для того, чтобы повторить его карьеру, мало. И очень многое в нем наверняка было заложено его воспитанием и тем, как он делал свою карьеру с молодости, начав ее в больших корпорациях.
Юрию Черубинскому тоже вопрос. В чем секрет вот этого жизненного успеха Кристофа де Монжери, чья так судьба трагически оборвалась? И может ли он послужить примером для нынешнего поколения вот, деловых людей, французов?
Я бы сказал, что фигура де Монжери, она вот у молодежи сегодняшней французской может вызвать разные отношения вот с какой точки зрения. Он же действительно был представителем династии. Династии, где, которая многие поколения служила и государству на дипломатических постах, в частности, послы в ведущих странах были де Монжери в Соединенных Штатах, в Испании, там, в других странах. Были инспектора финансов, были самые разные государственные посты, которые занимали представители этой семьи. И в деловом мире это были действительно очень крупные фигуры, и носившие славные имена. Но в том-то и дело, что в личности де Монжери было много такого, который выходил за рамки, так сказать, чисто элитарных каких-то таких, что ли, кастовых представлений. Вот это очень, мне кажется, самое ценное в глазах молодежи, что его бы делало притягательной и даже образцовой фигурой. Есть такое понятие во французской высшем чиновничестве, значит, высокий служитель государства. Вот в этой среде, надо сказать, каковы бы ни были, так сказать, жизненные пути и происхождение этих людей, есть некие принципы, которые запрещают им даже, так сказать, ну, отдаленно иметь касательство какого-то рода коррупционным, так сказать, всяким неблаговидным, что ли, схемам. И у Монжери это было просто невозможно. Понимаете, вот этот момент, знаете, он в сегодняшней действительности, не только французской, естественно, это очень-очень важно. Компетентность, широта кругозора, умение идти против течения и в то же время личная, безусловная честность, вот эти качества, они, конечно, для молодежи могли бы послужить примером.
Семену Мирскому вопрос. Как по-вашему, вот, людей с такой кристальной репутацией, как покойный Кристоф де Монжери, во Франции тоже, наверное, по пальцам перечесть, это золотой фонд нации сегодня, вот, потеряли одного из их представителей. Как вы считаете, Семен?
Бесспорно, уже до меня были произнесены слова о том, что это была персона штучного производства, не товар поточной массовой продукции. Вы знаете, ответ на ваш вопрос упирается в один элементарный факт. Он упирается в загадку личности. Мы можем без конца, еще не знаю сколько часов, говорить в эфире о тех или иных качествах Кристофа де Маржери, но в любом случае ни мы, ни люди, знающие его, я не знаю, там, с юных лет, с детства, не могут сказать, что, собственно, было неповторимо и что было личностно в этом человеке. Ибо личность, большая личность, это всегда загадка, это всегда непредсказуемо. Это непредсказуемо в той же степени, что невозможно проанализировать, скажем, секретобаяние. Я не имел чести знать Кристофа де Маржери, даже, признаться, никогда его не видел. Хотя, конечно, видел его бесчисленное количество раз по телевидению и слышал его выступления, и читал его выступления, в частности, не столь давнее интервью газете «Монд». Но понять до конца, скажем, секрет очарования, секрет личности невозможно. Если же чуточку сузить диапазон ответа на ваш вопрос, Владимир, то я бы сказал так. А Франция – страна очень старой, очень устоявшейся и прочной культуры, страна традиций, несмотря на глобализацию, несмотря на то, что принято называть измельчанием поколения, когда, скажем, ставят в укор французской молодежи, легкомысленности, неумение сконцентрироваться на задачах и так далее. Тем не менее, в этой стране есть еще очень прочный костяк людей, которые действуют в продолжение освященных веками традиций. И я думаю, говоря, используя выражение «свято место пусто не бывает», ему на смену, опять же, во главе той же фирмы «Total» придут преемники, скажем, достойные памяти покойного.
Да, Михаил, вот как, по-вашему, рядом ходит и радость, и беда. Вот Франция была триумфатором сейчас Нобелевской недели, и такое горе сегодня. Как, по-вашему, остается ли вот высокий такой пробой элита французского общества?
Ну, вы понимаете, он не один, есть масса французских и бизнесменов, и политиков, достойных и не менее ярких. Дело в том, что ну, в силу своей деятельности, в силу того, что он работал с углеводородами, этот человек достаточно хорошо был известен и достаточно много работал с Россией. Вот, собственно говоря, почему мы его знаем лучше, чем многих других французских крупных бизнесменов.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что впоследствии гибели президента фирмы «Total» Кристофа де Маржери, который погиб на взлете, вот так и образно, и в переносном смысле. Сегодня мы обсуждали с журналистами Михаилом Гохманом, Еленой Сервитас, Семеном Мирским и ученым Юрием Ильичем Рубинским. Они все трое были у нас в прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».